Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Часть этого наступившего будущего – это скорость изменений, это риски, общество риска, как называет его Ульрих Бек. Это постоянные вызовы, перед которыми сталкивается человек, и на эти вызовы он отвечает стрессом. Что такое стресс? Болезнь? Или реакция, адаптация нашего организма. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Стресс – естественная реакция организма на форс-мажорные обстоятельства, социальные конфликты на работе и в быту, недосып или физическое переутомление. В условиях стресса мобилизуются резервы организма, помогая быстрее и эффективнее достигать необходимых целей. Однако, если стресс становится нормой, организм человека начинает работать на износ, истощаются его естественные ресурсы, и первыми под удар попадают нервная и иммунная системы. Многие люди, добровольно или вынужденно, испытывают сильный и продолжительный стресс. Как с ним бороться и нужно ли это делать сейчас, когда состояние стресса превратилось в норму жизни?
А стал ли стресс нормой жизни? Говорим об этом сегодня с нашими гостями. Сергей Николупов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Академии наук. Добрый день. И Дмитрий Леонтьев, заведующий лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики.
Здравствуйте.
Добрый день. Вот вы знаете, я подумал о стрессе. А вот мы говорим, что современная жизнь, я даже вот свои собственные слова как-то хочу подвергнуть критике. А вот первобытный человек. Вот пришел саблезубый тигр.
Не меньше, да.
Он такой же стресс испытывал? Количество стресса было то же самое?
Ну, наверное, у разных людей по-разному, в зависимости от образа жизни. Для охотников, конечно, стрессов было много, для собирателей поменьше, но все равно.
Ну, не более.
Стресс – это не только для человека что-то присущее, стресс вообще.
И у животных.
У животных тоже сколько угодно.
И, собственно говоря,
вся жизнь спрошена
обоснование
стресс.
Термина «стресс», который был введен в селе, был сделан вообще на крысах и мышах. Угу. Это потом расширили для человека.
Ну, довольно быстро.
Ну, угу. Потому что он был общий адаптационный синдром, то есть…
Но при этом он стал какой-то универсальной формой определения современной жизни. Человек живет в условиях стресса, как некая такая формула модерна.
Ну, потому что он в точку попал, потому что самое главное для стресса – это общая реакция наша на что? На какие-то повышенные к нам требования извне. Когда что-то требует, что мы не можем, с чем мы не можем справиться на расслабоне, так сказать, а что требует нашей мобилизации, то есть стресс – это мобилизация. Всегда более или менее чрезвычайная мобилизация сил и ресурсов организма.
Да, и поэтому, собственно говоря, сейчас, когда его так употребляют, он уже потерял значение научного термина, а стал метафорой жизненной, такой, очень более расплывчатой, чем строго. Потому что там можно выделять и ситуацию стрессовую, значит, и реакцию на стресс.
Нет, тем не менее, все-таки смысл не ушел, потому что именно реакция на стресс – это совершенно конкретная вещь. Это реакция, во-первых, это реакция всего организма и нашей психики, и нашей физиологии. Одновременно. Причем это может быть реакция на реальные или даже на воображаемые какие-то внешние обстоятельства. Их может не быть, но в силу там какой-то тревоги я, тем не менее, воспринимаю что-то как страшно опасное и реагирую стрессом, и весь мой организм реагирует стрессом. Вот. И главное, что эта реакция, это общее, слово «общее» в названии этого понятия, это означает, что мы примерно одинаково реагируем на любые напряжения, на любые вызовы, так сказать, организм одинаковым образом напрягается.
Это элемент эволюции? Он необходим вообще в эволюции любого живого существа?
Безусловно.
Да?
Любое существо должно реагировать на ситуацию, в которую попало. Собственно говоря, реакций не очень много. Атака, бегство и ступор. Кто-то убегает из ситуации и решает проблему, если его не догонят. Кто-то в ступоре, ну, обычно почему-то очень любят приводить в пример всяких ящериц и прочих животных, которые, значит, в ступоре даже похожи на какой-нибудь листочек или сучок, что, может, не заметят. А кто-то либо бежит вперед, атакует и реагирует таким образом. Он может даже уничтожить источник угрозы.
Человеческий стресс – это наследник какой из этих реакций?
Всех.
Всех трех.
И для двух из них требуется дополнительный впрыск энергии, чтобы дополнительное расходование энергии и для бегства, и для борьбы. Вот, и поэтому все, что входит в этот комплекс реакции на стресс, оно предназначено именно для того, чтобы обеспечить этот вот допинг краткосрочный. Стресс – это внутренний резерв.
Это гормональный, как я понимаю, адреналин вбрасывается?
Вбрасываются катехоламины, и в этом смысле вот одно из последствий, там их несколько, но одно из последствий – то, что если стресс повторяется и довольно долгий, то, значит, язвы желудка, колиты, гастриты вот таким образом возникают. Человек отреагировал, гормоны.
Да, но это связано с фазами реакции. Если стресс затягивается, потому что первая фаза – это мобилизация. А вот дальше, если не удается справиться, не удается убежать, не удается устранить источник угрозы, если стресс затягивается, вот тогда начинается уже выработка ресурсов организма на истощение. И начинается вот фаза, просто сначала адаптация к тому, чтобы жить на уровне постоянного стресса и напряжения, и потом ресурсы организма, они не бесконечны, и в таком режиме, в турборежиме, они, в общем, через какое-то время исчерпываются и наступают негативные реакции, физиологические негативные, психологические, начиная с выгорания, чего угодно.
То есть первичная реакция, она, в общем, как правило, такая мобилизационная, позитивная?
Конечно.
Но самое главное, любая мобилизация, она краткосрочная. Нельзя на уровне такого повышенного функционирования...
Мобилизацию долго нельзя.
Нельзя ее поддерживать очень долго. Никакое возбуждение нельзя поддерживать долго. Без ущерба для организма.
Как вы понимаете,
есть... Собственно говоря, такая, знаете, тривиальная кривая, я упрощенно говорю.
Да.
Знаешь, вот поднимает подъем вверх, мобилизация, некое плато и спад, а потом резкий спад. И вот на подъеме можно совершить маленькие подвиги. Но плата за это, значит, что все равно будут эти выбросы гормональные, значит, и...
То есть не так страшен стресс, как его последствия.
Как его последствия. А если он долгий, а еще есть такая форма стресса, как хронический, и хронический очень часто такой, знаете, по мелочи. Сами по себе ситуации небольшие, недлительные, не требуют вот такого уж совершения подвигов. Но поскольку это долго и часто... то результат так же плачевен, как и у острова.
Вот автор, собственно, концепции стресса, Ганс Силье, он различал, собственно, стресс и дистресс. Его формула – это стресс без дистресса. Дистресс, сам стресс – это норма, не только статистическая, но и норма функционирования организма, потому что слово «норма» можно вкладывать очень разный смысл. Вот. Ну, в общем, во всех смыслах это не есть отклонение от нормы, это просто некий турборежим. А вот дистресс – это некие негативные последствия, которые начинаются через какое-то время при истощении ресурсов организма. Вот это однозначно. Однозначно плохо.
И вот есть же еще, по-моему, эл-стресс.
Эл-стресс – это, наоборот, позитивный.
Позитивный, то есть вот это первичный впрыск.
Ну да, потому что с помощью стресса мобилизация, она не только связана с какими-то явно негативными условиями, но и наоборот, когда я
собрался,
на какое-то очень ответственное или ответственное собеседование, или на ответственное выступление,
там
на интервью,
экзамен.
Но экзамен чаще негативный все-таки воздействие. Например, свидание.
Это если плохо человек готов к экзамену.
Если я иду на свидание, тоже психология, это тоже описывается через эффекты стресса. Это тоже стресс. Организм мобилизуется страшно, когда вы идете на свидание, за исключением тех случаев, когда вам абсолютно уже безразлично, но это, в общем, не очень типичный случай.
Ну, когда это деловое свидание.
Да, да. Но если вы, назначаете девушке свидание, и вам это действительно значимо, то весь ваш организм реагирует стрессом. Вот, то есть мобилизация – это стресс, который, ну, он, по идее, не имеет, там, как правило, негативных последствий, он имеет позитивные последствия, но все равно на этом уровне нельзя долго существовать, на уровне такой мобилизации, потом все равно требуется некоторое успокоение.
И вот все же в разрезе нашей программы, да, такая она футурологическая, нарастает количество стресса в истории человека? Или, в принципе, это некая константа, и в зависимости от условий внешней среды человек во все эпохи отвечает одним и тем же количеством стресса?
Здесь придется выйти за рамки.
Может быть, вот я тоже хотел расширить это, связать с деревенской городской жизнью, с патриархальным и современным укладом.
Дмитрий Алексеевич вначале сказал, что вот собиратели одно, охотники другое. Значит, а теперь представьте, значит, эти собиратели и охотники остались в нашем прошлом. Ну, то есть практически деревенская жизнь. Потом появляется город, но ведь город становится мегаполисом. Одним большим, непрерывным, если брать о Европе, то вообще вы не знаете, где граница, если ехать по железной дороге. То вот насколько человек способен приспособиться к такому, вот это вот вопрос. Если мы жизнерадостно утверждаем, что эта урбанизация, это очень хорошо, и человек будет хорошо в ней жить, то это один вариант. Если мы сталкиваемся, в общем-то, с реальностью, то видим, что вообще человек не так легко адаптируется к этому городу, его то тянет вдруг на природу, феномен дачи не как подсобного хозяйства, а именно вот приехать и не видеть всего того, что вокруг, а не поддерживать этот сумасшедший ритм и темп перемещений по городу, то вот это все, конечно, делает новые условия для существования человека. Вот и дальше, так сказать, мы можем обсуждать, почему я заговорил о хроническом стрессе. Потому что если говорить о современном существовании, то это не война, не землетрясение, не какие-то такие мощные события, где мы понимаем, что надо реагировать стрессогенным образом. А когда это все понемногу, пойти пожаловаться, что автобус давно не пришел, или попал в толкучку, или в пробку, ну, это неадекватно. Тогда не живи в этом городе.
Ну, да.
А с другой стороны, все понемножку накапливается, и вдруг выясняют, что все болезни у людей, которые по настоящему стрессе побывали, и у этих людей, вообще говоря, похожи.
Ну, с одной стороны, здесь идут противонаправленные тенденции. С одной стороны, безусловно, урбанизация – это то, без чего нам никуда не деться. И урбанизация приводит к увеличению количества источников стресса, к тому, что человек втягивается в несвойственный для него, неестественный для него ритм, должен приспосабливаться к искусственным ритмам, к требованиям, к дедлайнам, к этим бесконечным, да, под Новый год к хорошим мальчикам и девочкам приходит Дед Мороз, а к плохим дедлайн, как известно. Вот. И это все известно хорошо. С другой стороны, сейчас стали постепенно проявляться и противонаправленные тенденции в развитых странах, а именно увеличение количества людей, которые работают на дому, которые работают в режиме фриланса, то есть которые сами себе этот свой ритм-режим устанавливают. И это, конечно, психологически благоприятная тенденция, что я начинаю выстраивать свою жизнь не в соответствии с внешними требованиями, а в соответствии с моими собственными выборами и решениями, и тогда мне нет нужды...
На самом деле, в соответствии с внешними, я просто внешние подстраиваю. Я ищу тебя внешне.
То есть это некоторые переговоры, это некоторый диалог, компромисс между мной и внешними обстоятельствами.
А некоторые не выдерживают, вот, если возвращаться к началу,
Дауншифтинг – это радикальное.
Дауншифтинг.
Это радикальное.
Кто-то едет в Гоа.
Да, но кроме такого радикального варианта, когда он шифтинг, промежуточные варианты
это,
как раз
вот фриланс. Нет, он не промежуточный, он нормальный. Фриланс – это нормальный.
Такой сбалансированный вариант, да. Фриланс и удаленная работа.
Какие события больше всего чреваты стрессом?
Ой, существует известная шкала, так называемая Холмс-Сараги, которая в баллах шкалирует количество событий в вашей, то есть каждому событию приписывается определенный балл.
Шкала Рихтера, да, человеческой психики.
Да. Но... Она позволяет. Ну, конечно,
Что наверху?
Самое наверху, конечно, собственная угроза смерти, то есть когда человек избежал своей смерти, или смерть близкого человека, или там тюремное заключение, ну, или тяжелые очень там болезнь, инвалидность. Но это все понятно.
Если
вещи,
говорить вот в ключе там той же урбанистики, то одна из самых серьезных, так сказать, вот покрывающая очень многое, так сказать, в стрессе, это проблема, связанная с переработкой огромного количества информации, особенно неопределенной.
Да, но позитивные события тоже на этой шкале есть. Там свадьба, рождение ребенка, повышение по службе.
Это против дистресса.
Да. Значит, современное общество, конечно, информация и неопределенность.
Неопределенность, конечно. И вот когда там пытаются все это выстроить, почему вот этой шкалой уже так все реже и реже пользуются? Потому что проблема-то заключается ведь в том, что мы очень индивидуальны. Наш индивидуальный вот разброс по восприятию стресса настолько велик, что, знаете, я в детстве, когда читал Андерсона, из всех сказок читал самой глупой «Принцессу на горошине». А когда стал заниматься психологией, и в том числе стрессом, то понял, что это одна из самых психологических сказок. Есть люди, которые от горошины начинают воспринимать ее как стресс, а есть люди, которых там можно ударить о бетонную плиту, он поблагодарит за то, что давно хотел почесаться. Стрессоустойчивость.
Нет, среднюю температуру по больнице да, эта шкала дает, конечно.
Среднюю, да. Значит, а вот если говорить о конкретных всяких ситуациях и анализе этих ситуаций, то важно понимать, что мы хотим сделать. Уменьшить количество людей, которые будут реагировать на микрострессы, ну вот в городе, например,
да,
или сделать жизнь в городе для героев, которые просто не воспринимают ни темпа, ни ничего.
Живут есть иначе. Еще третий вариант. Это развивать устойчивость к стрессу.
Ну, это вот проект тоже, да.
Да,
развивать... Это тренируется?
Это тренируется. Конечно. На эту тему было целый ряд разных интересных на эту тему подходов. Пожалуй, самый из них, с моей точки зрения, богатый. Это подход, который возник в конце 70-х годов, продолжает успешно развиваться в терминах жизнестойкости как личностное свойство, которое отвечает за сопротивление стрессу.
Теперь о своем любимом.
Да, о моем любимом. Это ввели американские психологи Сьюзан Кабейса и Сальваторе Мадди. Они обнаружили это на исследованиях больших массовых в одной из корпораций, где предстояло сократить половину персонала в связи с новыми законами, регулирующими отрасль. И это сильно такая стрессовая ситуация, висела как дамоклов меч. И они начали изучать, от чего зависит, будут ли вот негативные медицинские и все прочие проблемы у людей на протяжении этого периода ожидания, или не будут, от чего зависит, сумеем ли, можем ли мы индивидуально с этим справляться или нет. И отсюда выросла концепция жизнестойкости как личностного комплекса личностных таких стратегий, ориентаций, при наличии которых стрессы не оказывают на нас каких-то негативных последствий, мы воспринимаем их нормально. И это не только измеряется, это и развивается, описаны родительские стратегии, разработаны тренинги жизнестойкости, которые
человек проводит повышают. Через стандартные ситуации человека и учит проводит, правильным да, психологическим комплекс. Реакциям на них.
Да, да,
и восприятию да. этих ситуаций. Знаете, да. То есть это можно все...
Самое главное, учить. Это некое отношение к миру, потому да. что вот три главных компонента жизнестойкости, которые друг друга усиливают, которые и поодиночке дают некоторый результат, но вместе они дают синергетический эффект, то есть они усиливают резко друг друга. Это первое. Это компонент, который называется включенность, то есть готовность быть внутри самих событий, участвовать в событиях, а не просто смотреть на них со стороны. Mm-hmm. То есть в этом смысле позиция «моя хата с краю», она невыгодна mm-hmm. с точки зрения противостояния mm-hmm. стресса. Она невыгодна, она не полезна для здоровья. А присутствие в событиях, оно в данном случае оказывается полезным. Я иногда время от времени хожу на разные митинги, и иногда меня спрашивают знакомые, а зачем ты туда идешь вообще, чего тебе там нужно? На что я отвечаю, ученые доказали, что это полезно для здоровья. Имея в виду именно вот этот компонент включённости.
Я могу сказать, что не только митинги, да. можно ходить на
да,
футбол,
разумеется.
На массовые действия, гуляния.
Ну, массовые действия – это все-таки ситуация
как бы
наблюдателя, а не участника.
Ну, участник, да. можешь кричать и выпивать.
Вот. А что, да, второй компонент да. – это контроль. Причем контроль не имеется в виду, у нас, конечно, национальная болезнь, стремление все-все-все контролировать абсолютно. Нет, контроль – это понимание того, что в наших руках, что мы можем контролировать, а что не можем. И пусть даже мы не можем контролировать какие-то существенные вещи, но все равно какие-то, пусть даже небольшие вещи мы контролировать можем. И вот понимание этого развлечения и готовность контролировать то, что мы можем контролировать, да, это да. Это вот второй компонент. А третье, самое интересное, это третий компонент – это принятие риска, то есть готовность действовать без абсолютной уверенности в положительном результате. Угу. Потому что подвержены стрессам те люди, которые говорят, вот вы мне докажите, что все будет хорошо, только тогда я буду. Если неизвестно, то я не буду. Вот это вот позиция, которая делает человека уязвимым к стрессам. Вот. А человек, который понимает, что может случиться разное, тем не менее, он идет на этот риск в соответствии с русскими народными сказками, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, это ведь как раз жизнестойкая, форма жизнестойкости.
Ну, я не знаю, действительно, что стрессоустойчивость – это риск-менеджмент.
Это вот как раз та скрепа, которую всячески нужно пропагандировать с точки зрения психологической готовности к неопределенности, потому что это делает нас гораздо более устойчивым по отношению действительно к любым стрессом. И даже неудача все равно дает некий полезный опыт, даже если что-то не получается. Как говорил Далай-лама, если ты потерпел неудачу, не упусти урок.
Продолжаем наш разговор о стрессе как одном из факторов современной жизни, да и не только современной жизни, да и не только человеческой жизни, не только жизни в мегаполисе, но тем не менее это то, что в наших рассуждениях все больше и больше определяет наше отношение к миру. Мы все живем в условиях стресса и пытаемся с ним бороться. У нас в гостях Сергей Николопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Российской академии наук, и Дмитрий Леонтьев, заведующий лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. В стрессе в условиях динамичного рынка рассуждает Роман Сабиржанов, основатель компании по открытию и управлению отелями «Hot Consulting».
29-летний предприниматель из Омска Роман Сабиржанов открыл в России сеть отелей и хостелов с уклоном в современное искусство, поставив задачу разместить людей в арт-пространстве. Открытие своего дела, а тем более, когда речь заходит о гостиничном бизнесе, всегда сопровождается большим количеством стресса. И Роман, оказавшись под напором этого недуга, даже и представить себе не мог, на какие пути его толкнет судьба в этой беспощадной борьбе. В Москву бизнесмен приехал в 2008 году, имея на руках диплом пиарщика, а уже в 2010 открыл свой первый хостел на Красном Октябре. В бизнесе Роман оказался, как говорится, с улицы. Без опыта и связей, по его словам, он даже и в хостел до этого ни разу не заселялся.
Я не буду каким-то оригиналом в способах борьбы со стрессом. Да? Как правило, это как смена деятельности, это отдых, это время провождения с семьей. Вот основные, на мой взгляд, методы борьбы со стрессом.
В новом деле стресса у Романа хватало. Нехватка времени, подбор персонала и бесконечные проверки. На заре карьеры предприниматель сталкивается с стандартными проблемами, тем самым вызывая на себя огонь из всех орудий, что в качестве последствий и выливается в стресс. Преодолеть стресс, и не только свой, Роман решил самым неожиданным образом.
Идея енототерапии возникла случайно, но тем не менее она больше была направлена на преодоление стресса моих гостей. Сам я не пользовался, не пользуюсь услугами этой комнаты. Просто времени не хватает, хотя еноты, конечно же, потрясающие животные, они очень ласковые, как оказалось, не агрессивные.
Ведение бизнеса в России и Европе сильно различается, как и типы стресса, которые испытывает человек, столкнувшись с одной и той же проблемой в разных странах.
Это не секрет, мы все знаем о болячках, проблемах российского предпринимательства. Это частые проверки, это мелкие поборы, контролирующие органы и прочее, прочее. В Европе, на самом деле, ты об этом не думаешь, что ты туда едешь в первую очередь либо отдыхать, либо работать. Если ты еще работаешь, то ты работаешь. Ты особо не вникаешь в проблемы другой страны, хотя они, конечно же, тоже есть. Вот. И вот это вот отсутствие этого информационного фона, конечно же, понижает уровень стресса.
Со стрессом Роман справляется, используя новые технологии. Бизнесмен уверен, что в будущем именно современные технологии и гаджеты будут в состоянии помочь людям избавиться от последствий стрессовых ситуаций и эмоционального выгорания.
Я считаю, что это планида предпринимателей находиться под постоянным стрессом. Ну, а там дальше уже как у кого получается с ним бороться. Вот. И единственное, я думаю, что с течением времени будет все больше и больше каких-то интересных практик, каких-то интересных сервисов, которые позволяют с этим стрессом бороться. У меня, например, на часах есть приложение «Дыхание 1 минута». Да, и кого-то это успокаивает. И я не пользуюсь, но тем не менее, такие вещи, гаджеты, которые помогают бороться с стрессом, они появляются. Вот. Я считаю, что это правильно. Вот. Надо больше отдыхать, больше отвлекаться от рутины, от повседневных каких-то задач, и стресса будет меньше.
В 29 лет Роман Сабиржанов выглядит позитивным и жизнерадостным. Объяснение простое – на стресс у него нет времени. Трудно сказать, что стресс преследует Романа, и что этот улыбчивый человек открыл 18 отелей и хостелов, а также находит время на написание и проведение бизнес-тренингов. Скорее, он борется со стрессом других людей. Если верить Роману, со стрессом справиться можно. Кто знает, может, стресс толкает на великие свершения, как и борьба с ним. А если еще помогать преодолеть этот недуг другим людям, вот и рецепт, формула успеха готов. Лишь бы хватило времени.
Вот о неизбежности стресса говорит человек в этом сюжете. А я хочу вот какую тему поднять. Все болезни от нервов. Насколько сильно действительно стресс влияет на все возможные патологии?
Вообще говоря, практически на все. Потому что, в первую очередь, он влияет на сердечно-сосудистую систему.
То есть инфаркт от стресса – это уже доказанное абсолютно?
Ну, значит, то, что от острого стресса есть инфаркт, это можно говорить так же, как и инсульт.
Высокое давление,
Высокое давление, гипертония. Важнее здесь вот эта хронификация стресса. Значит, как его дальше преодолевать? И как жить вот на этом уровне с высоким давлением и так далее. То есть вот весь спектр того, что называется сердечно-сосудистые заболевания, это в первую очередь. Во вторую, то, о чем я говорил, это все, что связано с желудочной системой. Значит, это и язвы, и катары, и гастриты и прочее, просто потому что выбрасываются гормоны. Третье – это больше такое психологическое и психиатрическое, то есть здесь реакция на стресс, на горе, то, что называется посттравматический стрессовый синдром.
Синдром, да.
И как раз на нем очень много таких вещей, где видно, как вот клиническая психология перекликается с общей психологией. Вот когда Дмитрий Алексеевич говорил о стрессоустойчивости, о тренингах, то когда исследуют, и мы исследовали, значит, войсковые части хорошо подготовлены и плохо подготовлены. То есть вот когда бросают в бой нормальных там просто вот призывников, или часть, которая готовилась, там разброс посттравматического стресса у подготовленных 4-6%, у неподготовленных около 20%. Тут разница в разы. И это как раз и говорит о том, что если человек готов к определенному стрессу, не обязательно военному, вообще какому-то стрессу, знаете, там пожарники, все, что связано с МЧС или еще какими-то вещами, то это один вариант. Ну, можно сделать ведь два хода. Один отбирать только стрессоустойчивых, да. А второй и готовить еще.
Людей.
Потому что не всегда там человек, который браво выглядит, он способен в острой ситуации вести себя более адекватно.
Ну да, ведь я думаю, и травматизм очень сильно от стресса.
Конечно.
Если посмотреть.
Но во многом это зависит от наших ожиданий. Вообще наши, да, эмоционально-оценочные реакции на многое зависят от того, что мы ждали.
А что мы ждали?
А что мы хотели, да. Потому что если мы не ожидаем какой-то даже ничего неожиданного, и случается даже какая-то маленькая неожиданность, то это стресс, если план в чем-то нарушается. Если мы ожидаем как раз, что может случиться всякое, то даже большие неприятности, но совершенно не выбивают из колеи, готовы реагировать.
Да, условий, да, которые были.
Да, всегда есть там сценарий Б, В и так далее. Так что в этом отношении, пожалуй, самое большое вызывает уязвимость по отношению к любому стрессу, это, ну, я бы сказал, уверенность в завтрашнем дне в некотором смысле.
Да.
То есть расчет на некоторые заранее, ну, установка на стабильность, на то, что вот все идет, как идет, и ничего другого быть не может. Вот это, человек с такой позицией, который не ожидает никаких, в принципе, изменений, никаких возможных вариантов,
он максимально уязвим.
Оказывается,
да,
к сожалению, максимально уязвим по отношению к стрессу. То есть это вот другая сторона этой нашей мантры стабильности.
Я подумал, что, наверное, современные, в особенности россияне, достаточно стрессоустойчивые. Да, да, это люди, конечно, с очень низким горизонтом планирования, готовые ко всем внешним ударам.
В этом смысле, было, да, большое исследование общеевропейское по поводу хронических стрессов на фирмах. Но оказалось, что наиболее уязвимые — Северная Европа, Швеция, Норвегия там, да, и так далее. Наименее уязвимые — Испания, в которой к работе так легче относятся. А наши занимают так промежуточные, но ближе к Испании по восприятию стресса, вот именно рабочего стресса на работе. Но это и есть то, что готовность к любой блаже начальника.
Ну да, для нас вообще-то в Испании даже, я думаю, посмотреть фильмы Альмодовара и понять, что как бы
для нас кризис — это повседневно.
Да, это повседневно. Нам привычно еще много лет в одном и том же режиме. Никто ничего не может ожидать, какая идея появится в голове у министра или еще кого-то. Да, даже у теперешнего, так сказать, руководителя производства. А когда вот это все жестко предписано, есть инструкция на это, да, на то, да, и на то, то любое отклонение, знаете, мы там высокими категориями, но даже в школе мы с этим сталкиваемся. Учитель, который твердо уверен, что ученик должен написать вот это в столбик, а это вот таким образом. Он из себя выходит, когда ученик вдруг делает эту задачу устно. Для массы творческих детей эта задача вызывает стресс у учителя, а вовсе не у него. Он ее решил.
Да, ну и на днях тоже была какая-то в Фейсбуке фотография работы, проверенной учителем, где он вместо того, чтобы условия задачи решить, написать 6 умноженное на 2, написал 2 умноженное на 6. И учитель написал неправильно.
Да, для учителя это шок. Одному моему приятелю поставили 2 на экзамене в МГУ, вступительном, когда он писал сочинение «Дело борьбы за мир, дело всех народов на земле», он взял эпиграф «Дело спасения утопающих, дело самих утопающих». Ему тут же поставили 2, не проверяя грамотность. Вызвало шок. Хотя каждый, кто рассказывал потом эту историю, значит, у собеседника слышал, но это гениальный эпиграф, как ему во время экзамена это пришло в голову.
Это еще в советское время было?
В советское, конечно. Ну, да, я, да, старый.
Естественно.
И приятный.
Но вы знаете, я думаю, что здесь интересный вывод можно сделать, что все-таки, хотя современное общество подкидывает человеку все больше, так сказать, пенок и неожиданностей, но в то же время мышление человека становится более гибким и вариативным. То есть, может быть, развивается стрессоустойчивость человека в условиях информационного потока.
Понимаете,
большого.
Она... Если его искусственно не загонять в очень жесткие рамки, то, в принципе, да, зависит от системы образования.
Естественно. Ну, к системе образования – это отдельный разговор. А вообще говоря, вот мы смотрим огромное количество фильмов на самые разные темы. Понимаете, и по фильмам большая часть наших сограждан готова к встрече с инопланетянами. Другое дело, что инопланетяне не знают, что мы к ним готовы. Они не смотрели фильмов. Но если они смотрели, они тоже знают, что вот встреча с иным разумом там, или с другим человеком, она такая. Мы знаем про жизнь папуасов, про которых вообще могли бы и не знать 100 лет назад. Вот это разнообразие форм существования, ситуаций, подсказок выходов из этой ситуации. То есть мы знаем, как вести себя на рауте, как вести себя еще в какой-то ситуации, даже во время пожара. Но мы видели это несколько раз. То есть вот эти не на собственном опыте, а на наблюдаемом опыте способы решения ситуации и какие возможные ситуации, они, конечно, веер возможностей увеличивают. А другое дело, что я совершенно согласен с образованием, что вот саму жизнестойкость больше воспитывает, конечно, собственная система образования. И критичность мышления, и способы проигрывания этих ситуаций. Свет не сошелся на выборе из 2 путей. Угу. Может быть, много.
Тем более из 1.
Да, а еще хуже — из 1. Поэтому этот этап образовательный, ну, именно сугубо образовательный, как вот школа, институт там и какие-то тренинги, это одна сторона, а вторая — то, что естественным образом нам подкидывают СМИ там и так далее. То есть, увидев 3-голового ребенка, мы не удивимся.
Еще хотелось по болезням спросить. Вот язва, вы говорите, да, что это через гормональный, да, вброс. Да. А как же вот то, что этот хеликобактер нобелевский был открыт?
Я рад за хеликобактер. Значит, он есть, но здесь, может быть, я виноват и не сказал, что, вообще говоря, стресс еще и удар, вообще говоря, мощный по иммунной системе. Mm-hmm. И, понимаете, у большей части людей может быть этот вирус там, или микробы, или еще что-то, но не каждый заболеет. Ну, мы это видим во время эпидемии гриппа. Одна часть людей лежит дома или в больнице даже, а другая часть людей носится, продолжает работать. И почему-то врачи и во время холеры, и во время гриппа болеют меньше, чем их пациенты, которые имеют...
Кстати, известно, что во время войны люди практически не болели.
Во время войны люди не то, что не болели, а были случаи, когда кататонические психические больные, которые просто стояли в ступоре, ну, тогда еще не было медикаментов, значит, это реальность, подмосковные больницы, они разбежались, и их собрали только в 43-м году, когда вот уже освободили область там до Твери там, и прочее. Некоторые из них прибились к партизанам и почему-то воевали.
То есть стресс
настолько... А некоторые
настолько...
в лесу там питались какими-то кореньями, почками там и прочим. То есть стресс вывел их вот из этого состояния, они сделали... свое дело, а когда уже потом вернулись к нормальной жизни, то оказались опять в психиатрической лечебнице.
Да вы что, то есть это вернулось, когда кончились особые условия,
да.
Кончился стресс у них, вернулось их прежнее?
Стресс кончился, а чего тогда бегать?
Удивительно.
Значит, иммунная... Так это как раз неудивительно, если вспоминать, что это и есть реакция на чрезвычайную ситуацию. А в нормальной ситуации... Не будет человек.
Ну, а почему же организм не запомнил вот это вот моментальное свое шоковое излечение, ну, и не вернулся к норме?
Он же все-таки больной организм.
А, то есть, как бы, ну да, физиологическая вот эта патология осталась. А рак стресс провоцирует? Есть ли какие-то доказанные?
Собственно говоря, первые эксперименты Селье были как раз сделаны на то, что внедрение чужеродного тела вот в тело крысы, мыши, приводила к раку. Собственно говоря, первые работы по стрессу, именно как искусственно можно было вызвать в лабораторных условиях раковую опухоль. И дальше, конечно же, на человеке это еще подтвердилось.
Мужчины и женщины, кто более стрессоустойчив? Кто более подвержен стрессу?
Ну, таких систематических нету. Каких-то различий глобальных.
Ну, есть какая-то такая популярная мифология, что вот женщины больше переживают, мужчины больше переживают за себя, а женщины переживают за других, и поэтому женщинам у них больше круг переживаний, оказывается, и
ну,
поэтому
у них разные поводы
их
для
стрессовые
стресса.
Как бы, способности гораздо выше.
У них разные поводы для стресса. То, что мужчина вообще не замечает для женщины трагедии, но и наоборот тоже бывает. Женщина не понимает то, что вызывает. Ну... Напряжение у мужчины,
что нет никакой статистики?
Ну, понимаете как, только косвенно. Никто специальных стрессов не делал для мужчин и женщин экспериментально. А косвенно, ну, показатель самоубийств. Значит, 90-е годы, когда вот мы все испытывали стресс, женские суициды были на примерно том же уровне, что и в Советском Союзе, а мужские подскочили в несколько раз. Значит, потом стала жизнь налаживаться, и за счет снижения мужского получения.
В целом.
Значит,
работа по суициду... Это касается вообще продолжительности жизни,
да,
и подверженности,
да,
несчастным случаям.
Вот продолжительность жизни тоже некий косвенный показатель, что, по-видимому, они более стрессоустойчивы. Но, с другой стороны, знаете, то, что показатель вот некий уязвимости, вот на что реагирует. Например, мужчина реагирует на потерю статуса. Социального, личного там и так далее.
На дороге обогнали, подрезали.
Да, у женщин это намного реже. Но на изменение телесных форм реакция намного важнее. Так сказать, у женщин она более проявляется именно в негативном плане, а у мужчин как-то...
Ну да, на признаки старения, еще что-то.
Да. У мужчин признаки старения только в виде бессилия. Вот он не справляется с тем, чем он справлялся. А где вы видели негативную или такую паническую атаку на появление пивного живота у мужчины? Да нет.
Гордость, наоборот, у многих женщины погордятся своими мужьями. Есть что предъявить.
Ну или некоторая неприятность, огорчение, но не более того.
Ну да. Нет, ну такое напряжение, ну пойдет в фитнес-клуб, там у него даже способ есть.
Такой. Ну, в целом, из того, что вы говорите, как я понимаю, у женщин может быть все-таки шире круг стрессовых ситуаций, но и больше, поэтому, может быть, поэтому адаптивная способность перебарывать и переваривать стресс.
Дмитрий Алексеевич так как-то увильнул, а на самом деле, если взять исследования по жизнестойкости, скорее всего, что есть данные по жизнестойкости женщин и мужчин.
Я сейчас пытаюсь вспомнить эти данные. Пытаюсь вспомнить, сейчас нет, не могу вспомнить.
Ну, да позвольте предположить, как бы не владея ситуацией.
Предположить.
Но мне, смотрите, мне кажется, что женщина, как, ну, как скажем, субъект коммуникации гораздо более обширный, да, она стрессовую ситуацию проговаривает. Вот, по-моему, мы делали эфир по депрессии.
Но дело еще и в том, что некоторые социально-нормативные образ жизни...
А мужчина в себе
он
это
разный.
Копит.
То есть мужчина заточен в современном обществе на довольно большое количество стрессовых ситуаций. А то, к чему современное общество... Вот если говорить о том, что в той мере, в какой сохраняются более или менее традиционные представления о мужском и женском образе жизни, они, безусловно, размываются в последнее время, но полностью они еще отнюдь не размылись, в том числе, особенно в нашем обществе.
Пока,
да. И в той мере, в которой сохраняются вот эти вот традиционные развлечения мужского пути, мужской формы социализации и женской, сохраняются и различия в степени напряженности, неопределенности вот тех вызовов, которые предъявляются мужчине и женщине.
Вот, если говорить о будущем, поскольку у нас передача немного о будущем, то вот здесь вот возникает то, на что ученые еще и не давали ответа. То, что идет равенство полов там, и так далее, так сказать, вот, доведенное до крайних форм, сравняет требования к женщинам на неопределенность, или все-таки в силу каких-то хитрых психологических
природных механизмов,
они начнут учиться избегать соревновательности и прочее. Мужской мир все-таки очень соревновательный.
Не, ну да, это интересно. То же самое вот смотреть по вождению, механизмам вождения. Будут ли женщины так же нервно реагировать, когда кто-нибудь подрежет на машине?
Ну, какая-то часть нервно реагирует. То есть передовые мускулинные женщины.
Передовые женщины.
Но тоже очень по-разному. И сейчас, как раз если уже мы говорим о будущем, то нам обещают лет через 10 уже автоматически, уже без автомобиля, без водителей.
Да, уже.
Вот. Как и этот вопрос потеряет
кто свою актуальность. Кто будет программировать искусственный интеллект?
По крайней мере, будет осуществляться автоматически
парковка,
без нашего участия.
А с другой стороны, значит, вот остается... Это моральная дилемма, там, убить толстяка и так далее, так сказать.
Дилемма вагонетки. Но
это уже сейчас произошло, значит, один робот наехал на...
Да, Тесла на пермского робота.
Да, это сюжет тогда возникает вопрос, значит, искусственный интеллект будет подгоняться под хозяина, если под хозяина, то с угадыванием его настроений, то вероятность того, что машина без водителя наедет на кого-то, тоже велика.
Ну здесь очень много вопросов
была
интересных.
Была работа по собакам, которые настолько чувствуют хозяина, что с хозяйкой, когда она выходит, эта собака ведет себя по отношению к детям агрессивно, поскольку женщина не любила детей. А когда эта же собака выходит с ее мужем, то она ласковая, веселая, позволяет детям дергать себя за хвост.
Ну да, как транслирует
интенцию
хозяина.
Будет ли машина так?
Программа «Археология. Будущее» на волнах «Радио Свобода». В эфире телеканал «Настоящее время». У нас в гостях сегодня Дмитрий Леонтьев, Сергей Николопов. Говорим сегодня о стрессе, о том, каким образом он является нормой современной жизни, как справляться со стрессом, является ли это некой чертой вообще жизни в современном мегаполисе. Ну и я здесь хочу, в этой части программы, хочу поговорить о методах борьбы со стрессом, о методах повышения стрессоустойчивости. Вот у нас в предыдущей части программы был сюжет с Романом Собиржановым. Угу. Вот помимо того, что он делает отели, я почитал про него, у него есть такая вещь, как енототерапия. он енотовладелец, и он, значит, предъявляет енотов, енота, и люди, так сказать, общаясь с енотом, снимают стресс. Насколько компаньоны, животные компаньоны являются важным элементом? Вот вы как раз говорили о собаках.
Для очень многих. И, ну, еноты для меня новое, а собаки и кошки, ну, в первую очередь, собаки, это уже давно во многих странах мира в клинику специально приводят собак вполне определенных пород, дружелюбных, терпеливых. И больные, и психически больные, и просто пожилые, там, старые люди вот в домах престарелых, они ухаживают за этой собачкой. Притом от них не требуется постоянно. Вот почему я говорю, что их приводят, и это как бы входит в рамки. Ну, известно, там психотерапия с конями.
С дельфинами.
Ну, с дельфинами там сложнее, потому что непонятно, куда они могут унести, к берегу или от берега. Значит, но...
Ну, главное, чтобы в открытой воде это было, да. Потому что в бассейнах дельфины, конечно, если кто-то из наших зрителей, слушателей плавает, знаете, что это для дельфинов стресс.
Стресс.
Гигантский, когда они в закрытых водоемах.
И так закрытым, так еще и кто-то прыгает.
Да, не надо с ними.
Вот именно поэтому я не случайно оговорил, что с определенными видами собак, которые готовы терпеть, когда их расчесывают, там, получать какое-то удовольствие, так сказать, а некоторые, ну, не с доберманами нужно это делать. Да, это есть, но, знаете, сказать честно...
Я даже проиллюстрирую, буквально недавно, сейчас на каникулах в Швейцарии была там гостиница, где специально, так сказать, при входе большая бернская овчарка, которая позволяет ее, там, не знаю, человек 500 в день, ее гладит, чешет. Нет человека, который не прошел бы мимо, который с ней бы там не обнялся, не сфотографировался.
Ну, и получил бы, кстати, некое удовольствие, маленькую радость.
Да, да, да.
И снял бы свои напряжения, с которыми он приехал.
Да.
Не только лыжи ему помогут. А другое дело, что это все-таки вот эти исследования, они не поставлены на поток, и мы не можем сказать вот конкретно, что помогает. Вот, то ли это успокоение, то ли вместо того, чтобы беседовать с людьми, что вызывает напряжение, тут сидишь себе с животным, и вроде бы оба понимают.
Нет, друг друга. Можно как раз предположить, что, в общем, любое общение с животными – это в некотором смысле возврат, такая минутная деурбанизация.
Да.
Вот вообще контакт с природой, он, в принципе, благотворен, если эта природа не несет каких-то явных там опасностей в данный момент, если это такая спокойная, на расслабленном режиме, потому что в природе в самой по себе… Ну, опять же, если мы не в амазонские джунгли куда-то идем, а более или менее такое спокойное и предсказуемое место природы, там те самые ритмы спокойные, расслабленные, не напрягающие. В природе нет дедлайнов. Там в природе...
Достали дедлайн.
Да. Ну, каждый, кто что болит, да.
Я полностью согласен.
Вот, в природе...
Меня спасает,
в природе нет там начальников, там руководителей. Опасности, конечно, есть.
Более того, знаете, есть замечательный естественный эксперимент культурный. Японская культура. Даже не самая природная. То есть сделанные сады. Но этот сад сделан для медитации, успокоения и выключения.
Кстати, да.
И выключения из того бешеного ритма, в котором живут люди. И не случайно вдруг вот эти буддистские, совершенно противоположные европейскому мышлению, идеи стали проникать уже почти век в западную культуру. В первую очередь вот за счет этого медитации, мировосприятия как более гармоничного, структурированного, что очень важно для преодоления стресса.
Но здесь, здесь опять-таки, здесь хотел уточнить, что возвращаемся все-таки к тому, что стресс очень сильно связан, наверное, с западной цивилизацией, с западным модерном, которая, и вот этот предпринимает фаустовский, деятельностный тип отношений к природе.
Ну, в той же самой Японии очень сильно. Это было,
и вот эта новая волна, все эти практики, они возвращают.
История Японии это показывает.
Да.
Но так же, как и восточная культура, совершенно иначе ко многим вещам подходит. И не случайно в какой-то момент была мода на восточные притчи в терапии Писешкяна.
Не только восточные притчи,
И телесные
техники.
Да, арабско-персидские притчи, которые рассказывались западным немцам, там, но и нашим тоже, и прочим, значит, когда эти школы стали проявляться, когда они увидели, что, оказывается, на мир и на жизнь можно смотреть с разных позиций.
Здесь интересное слово вы сказали, это то, что я хотел вопрос поднять. Телесность. Насколько концентрация на собственном теле может являться противовесом стрессу? В частности, вот различные двигательные практики,
может,
да, спортивные
потому, что
практики.
Свои собственные, наши собственные телесные ритмы. Но спортивные практики, они немножко, здесь немножко отдельная ситуация, потому что спортивные практики – это иногда насилие над собственным телом, над его некоторыми естественными ритмами, процессами и так далее.
Но это, если это тот самый контролируемый стресс, повышающий жизнеустойчивость?
Восточные техники, да, это безусловно в этом направлении в целом работает в той мере, в какой наше отношение к телу связано с развитием чувствительности по отношению к нему, к развитию способности прислушиваться к тому, что ему надо, что оно нам говорит, потому что во многом как раз те внешне навязываемые ритмы и напряжения, они идут, в общем, вразрез с тому, что хочет наше тело, и наше тело реагирует на
да
это тело.
Организм,
нервно, беспокойно организм. В целом, да, он говорит, я не хочу, он говорит, я не могу, и мы говорим ему или цыц, не твое дело, делай, что говорят, говорим мы моему организму, и своему организму, или мы говорим, что ну ладно, в общем, ты, наверное, прав, ну это, не буду в это увлекаться, или мы говорим организму, ну подожди немножко, ну вот сейчас еще там
да
полтора
нет,
дня
знаете,
осталось, вот сдам отчет, а потом я пойду тебе навстречу и сделаю то, что ты хочешь. Можно договариваться со своим организмом, даже в сложных ситуациях.
Дмитрий Алексеевич хорошо развит диалог со своим организмом, а у большей части людей, к сожалению, мы потеряли вот этот диалог. Вообще возможность прислушиваться. Потому что когда там читаешь, в основном читаешь уже, что дети во время голода там, или послевоенные лизали звездку по белке дома, поскольку восстанавливали нехватку кальция, кальция там, и да. так далее, то вы понимаете, что это интуитивная находка. Это никто не в учебнике не писал. И не родители подносили этого ребенка, он сам полз. Так же, как один у меня был знакомый, который говорил, что вот у него там панкреатит, ему нельзя там ни сала, ни водки, значит, но в какой-то момент вот такое вкусное берешь, ешь, и ничего. И вот протягиваешь руку, там, вилку ко второму куску, а внутренний голос говорит, не бери. И вот когда нарушаешь, то болезнь обостряется. Не нарушаешь, прошло. Это умение прислушиваться к собственному телу, оно у наших предков явно было, но они и в ситуации попадали вопросы этого реже. А мы в силу темпа жизни потеряли этот вкус к прислушиванию.
И даже того, обесценили
что...
это.
И обесценили.
Вот, и это обесценивание этого, и в какой-то степени восстановление баланса, опять же, за счет проникновения и развития восточных идей.
Вы же знаете, идеи, что вы входите практик. В ситуацию и внутренне, а ноги сами говорят, уйди назад.
Ну вот это да, мне кажется, хорошая точка, на которой можно позитивный да, момент, учитывая, что у вас позитивная психология личности и мотивация, на которой выйти из темы стресса. Потому что вспомнить, что это действительно адаптационный механизм. Это не то, что какая-то страшная божья кара, присланная нам современной жизнью. А это наша реакция нашего тела, нашей психики на внешнюю среду. И надо нам учиться, да, это как риск-менеджмент. Да, нам надо учиться жить с этим, контролировать это. И вспомнить, вы хорошо, что напомнили слова Далай-ламы. Да, если получил какой-то удар, подумай, какой я выучил от этого урок. Так что будьте стрессоустойчивыми, позитивными, улыбающимися. Спасибо за участие в этом разговоре. Сергей Николопов, Дмитрий Леонтьев. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Какие?
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».